Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Хочу вам сказать, что в Писании есть такие места, которые уже в самом начале моей жизни веры особым образом говорили к моему сердцу. Поэтому на протяжении многих лет я вновь и вновь с радостью возвращаюсь к ним и прихожу к выводу, что в своей актуальности или злободневности они ничего не утратили, как для моей личной жизни веры, так и для всех детей Божьих. Займемся с вами сегодня таким текстом, потому что я уверен, что намеченный мною текст представляет собой основные принципы нашего следования за Господом Иисусом. В конечном счете от этих принципов зависит, можем ли мы вести исполненную, пригодную для Бога, благословенную жизнь. Поэтому обратимся теперь к Псалму 1 и прочтем стихи с 1 по 6, то есть весь Псалм. «Блажен муж, который не ходит на совет безбожников или нечестивых, как читаем в переводе русской Библии, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа радость его, и о законе его размышляет он день и ночь. И он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, будет иметь успех. Не так беззаконники, но они, как мекина, возметаемая ветром, потому не устоят беззаконники на суде, и грешники в собрании праведных. Ибо знает Господь путь праведных, а путь беззаконников пройдет, исчезнет или погибнет». Этот псалом является одним из первых, которые я выучил наизусть. В этом псалме Святой Дух показывает нам принципы жизни детей Божьих с Богом. Принципы, которые мы находим подтвержденными также в Новом Завете. Эти принципы ведут к тому, чтобы мы могли вести счастливую или блаженную, как пишет псалмописец, жизнь. Возьмем текст этого псалма за наш главный текст. Блаженство можно охарактеризовать как высшую степень счастья в духовной жизни в Боге. Этот псалом легко делится на две части. К первой части относятся стихи с 1 по 3. Эти стихи более длинные. В них Святой Дух рисует нам жизнь или путь человека, которого Святой Дух объявляет блаженным. На основании сообщения этих трех стихов мы видим, что с одной стороны праведный отделяется от беззаконников, и он имеет мужество к разделению, а с другой стороны он живет со Словом Божиим. Следствием этого является обетование укрепленного в Боге человека, который приносит для него плод. В стихах с 4 по 6 нечестивые или безбожники сравниваются с живущими с Богом. В этом сравнении становится ясно, что беззаконник не может устоять на пути Господнем, а тот, кто живет с Богом, будет жить. Этими пунктами мы займемся теперь более подробно. В последние годы моей жизни веры я прочитал много биографий как мужчин, так и женщин, которых Бог использовал у себя на служении. В жизни всех этих людей я мог распознать эти принципы жизни с Богом, но я, тем не менее, думаю, что нет человека, имеющего с Богом исполненную жизнь, который все же полностью устроил бы свою жизнь в соответствии с основанием, о котором мы читаем в нашем главном тексте. Первый важный аспект в стихе 1 мы видим в мужестве к разделению. «Блажен муж». Конечно, каждый человек желает быть счастливым. Наверняка нет такого человека, который сказал бы: «Я не хочу быть счастливым, я лучше хотел бы быть несчастным». Но вопрос заключается в том, как я могу стать счастливым. Именно в этом пункте представления у людей очень различны. Я думаю, что большинство моих современников в Германии придерживаются такого понятия: «Счастливым я стану, если буду иметь хорошее образование, буду иметь хорошее благосостояние, если я могу многое себе позволить, если я имею много удовольствий, если я многое испытаю, если я могу проявить себя в жизни и так далее, тогда я буду счастливым». Опасность в этом вопросе заключается в том, что и дети Божьи, как Церковь Иисуса, позволяют увлечь себя духом времени. Эта опасность очень велика. А у некоторых детей Божьих, как я это наблюдаю, в Церкви Иисуса стало прямо-таки ужасающей. Они позволяют увлечь себя духом времени и думают: «Если я это тоже сделаю, так же думаю и это же преследую, как и все мирские люди, тогда я буду счастливым. В конечном счете, я ведь тоже хочу быть счастливым». Но первое, что Святой Дух нам показывает в нашем главном тексте, заключается в следующем. «Счастлив человек, который живет не так, как человек, живущий без Бога». В оригинальном тексте мы имеем в стихе 1 слово «безбожники», а в стихах 4, 5 и 6 слово «беззаконники», что практически одно и то же. Все безбожники являются беззаконниками, поэтому переводчики русской Библии перевели эти два выражения в стихах 1, 4, 5 и 6 одним словом «нечестивые». Согласно числовой символике, число 4 означает «мир сей», а поскольку подавляющее число людей мира сего являются безбожниками, то это не случайно, что Святой Дух уже в первом псалме 4 раза упоминает беззаконников как безбожников. Я бы сказал, это железная логика. Если мы будем более точными, то следует отметить, что в еврейском оригинале в этом тексте не встречается непосредственно ни Бог, ни закон. Но это обозначение характеризует человека, который живет против Бога и против Его заповедей. Он не желает иметь дело с Богом и Его Словом. Поэтому оба перевода абсолютно верны и оправданы. И если мы будем помнить об этом, тогда мы поймем, что люди, живущие вокруг нас, живут без Бога. А теперь последует самый главный вывод. Если мы позволим миру сему оказывать на нас влияние, то будем ориентированы в ложном направлении. Поэтому первое, что говорит нам Святой Дух в нашем главном тексте: «Блажен муж, который не ходит на совет безбожников». Это значит, человек, который не живет в соответствии с советом и принципами жизни людей, живущих без Бога. В одной из моих проповедей я уже однажды говорил на эту тему. Но с этой темой дело обстоит так. Принципы жизни меняются, поэтому и советы постоянно меняются. Каждое новое поколение, даже каждое десятилетие, считает прогрессирующее для себя самым лучшим. Люди думают, теперь мы разбираемся в том, что в настоящее время объявлено современным. Это нам подходит, это самое главное и великое. И каждый думает, все остальное, что было раньше, мы опередили. И если мы рассмотрим этот вопрос в продолжении длительного времени, то мы установим, что эти принципы жизни постоянно меняются, хотя принципы, по сути, остаются постоянно одними и теми же, как в свое время сказал Соломон в книге «Экклесиаста», глава 1, стихи 9 и 10, что было, то и будет, и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем. Бывает нечто, о чем говорят. Смотри, вот это новое. Но это было уже в веках, бывших прежде нас. А люди, которые воплощаются с этими принципами, едут курсом покачивания во всех областях жизни. И если этот курс будет слишком быстро качаться, то в заключение люди уже не знают, что, собственно, является тогда настоящим делом. Один мой сотрудник в «Алтайэнерго» в Казахстане говорил о политике коммунистической партии, в которой он состоял. «Мы поддерживаем линию партии и вместе с ней колеблемся. В отношении меняющихся принципов мира сего это сказано не в бровь, а в глаз». И если мы обратимся к воспитанию детей в Германии и оглянемся на 30 лет назад, то увидим, какие советы тогда выдвигала партия СПД, какие идеи. И это было последним криком. Тогда в школе выдвигали метод целых слов при обучении чтению и письму. Это было последним познанием. А для подростков строили целые деревянные городки. Эти строения подростки должны были разрушать и ломать, чтобы избавляться от своей агрессии. Но все это имело противоположные последствия. Этим самым на практике их обучали агрессии, обучали все разрушать. А сегодня об этом уже никто не вспоминает. Кое-кто из современников в Германии наслаждались этим, а другие, возможно, даже не понимают, о чем я сейчас говорю. Это было всегда последним криком времени. А теперь мы имеем новое познание, и все прежнее должно отойти. На место прежнего появляется новое психологическое познание. Каждый месяц после новой статьи в газете «Frankfurter Allgemeine Zeitung» появляется новая философская школа, психологическое направление школы, на основании которого люди верят. Теперь мы познали, о чем идет речь и как мы должны вести свою жизнь. А все остальное ушло в прошлое, и вы это можете положить в архив. При этом то, что только что было сообщено, можно точно так же положить в архив, потому что выясняется, что и это все было ошибочным. Блажен муж, который не ходит на совет безбожников. Здесь мы имеем фундамент, который не изменяется. В Слове Божьем мы имеем основу жизни – принципы жизни, которые вот уже в течение 2000 лет твердо стоят. Принципы, которые не изменяются и на которые мы можем ориентироваться. Поэтому мы сделаем очень хорошо, если не станем руководствоваться новейшим криком, последним толчком духа времени и думать, что в них мы найдем наше счастье. Мы должны иметь мужество держать дистанцию, иметь мужество отделяться от мира сего и не идти с ним в ногу. Но я должен заметить, что не все, что современно, обязательно должно быть плохим. И если мы всегда будем делать противоположное тому, куда идет развитие, куда идет главное направление, то тоже не будем на 100% уверены, что мы находимся на верной стороне. Решающим является тот факт, чтобы мы ориентировались на Слово Божие. Во втором пункте мы это увидим. Блажен муж, который не ходит на совет безбожников и не стоит на пути грешных, и не сидит на сидении насмешников. Кто этот псалом знает, тому наверняка уже бросилось в глаза, что в стихе 1 мы наблюдаем движение. Сначала мы имеем глагол «ходит», затем глагол «стоит», а в-третьих глагол «сидит». Мы вполне можем здесь установить определенную тенденцию, что мы двигаемся. Я еще ничем не связал себя, я еще ориентируюсь. И даже кое-что подхватываю из совета безбожников. В этой обстановке я немного сориентируюсь, осмотрюсь, а затем я буду стоять. Я стою на пути грешников. Я к этому привык. И в какой-то мере это действительно ужасно, если мы видим, к чему верующие, рожденные свыше христиане, могут привыкнуть. Я думаю, что и вы это видите и болезненно переживаете. Люди привыкают к такой атмосфере. Возможно, что в первый момент таким верующим все это кажется немного странным. Вначале их немного мучает совесть, но они думают, ведь в конечном счете это все делают, поэтому и они привыкают к этому. Тогда они стоят на пути грешников. Возможно, со временем они даже больше не замечают, что они грешат. И если это действительно так, тогда они когда-нибудь спокойно умостятся на сиденье насмешников. Выражение «на сиденье насмешников» говорит о людях, которые самоуверенны, высокомерны, которые думают, что они в Боге вообще не нуждаются. Они думают, что держат свою жизнь в своих руках. Поэтому насмешливо, великодушно обходят Бога и Его Слово. В нашем следовании за Господом Иисусом такое явление должно нас настораживать. Мы постоянно находимся в опасности впасть в состояние жизни безбожников. Мы можем быть увлечены и привыкнем к греху, как читаем в послании евреям в главе 12 стих 1. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя, и легко опутывающий или запинающий нас грех». Другие переводы гласят «легко прилипающий грех». «И с терпением будем проходить предлежащее нам поприще». Это начинается не всегда ударом по голове, но часто это начинается совсем медленно, крадучись. А в настоящее время это дух, это поведение медленно вкрадывается даже в собрания. Если в течение длительного времени не посещаешь какое-нибудь собрание, то при новом его посещении легко можно установить, что там есть вещи, которые 10 или 20 лет назад констатировались в собраниях как грех и были однозначно против Слова Божьего. Теперь к этим вещам абсолютно привыкли и считают их нормальным явлением. Люди придумывают себе теорию, что все это в Библии не так ясно сформулировано. И, собственно, неясно, является ли оно все же грехом. А с течением времени люди успокаиваются в том состоянии, которое, в принципе, для Бога непригодно, потому что оно бесплодно. при отсутствии мужества к отделению от мира сего, при отсутствии мужества быть другими, мы никогда не можем быть пригодными для Бога. Отделяться от мира – это всегда что-то неудобное, утомительное, требующее усилий, потому что плыть по течению всегда легче. Течение подгоняет человека, чтобы не вызывать в других недовольства, заставляет быть с ними одного мнения и не бросаться в глаза. То, что требует меньше напряжения, всегда является более удобным. Я помню, что в нашем собрании даже на занятиях с детьми пели песню такого содержания: «Только мертвая рыба плывет по течению, подгоняемая другими рыбами». А припев так гласил: «Будь живою рыбою и плыви против течения». Даже эта детская песенка действительно выражает истину. Только мертвая рыба всегда плывет по течению. А для верующих это плохой признак, если они плывут по течению. Это плохой признак для их духовной жизни. Живая рыба имеет силу плыть и против течения. В нашем главном тексте, в Псалме 1, Святой Дух ставит этот принцип на передний план и полагает в наши сердца то, что в книге Псалмов он вообще ставит перед нашими глазами. Псалом 1 представляет собой что-то вроде заглавия над всеми псалмами. Блажен муж, имеющий мужество отделяться, имеющий действительно мужество занимать в своей жизни ясные позиции. А эти ясные позиции вполне могут частично быть различными. Если я познал, что в данном пункте я имею проблемы, я должен здесь провести ясную линию разделения. Тогда в вопросе разделения в том или другом пункте я могу спокойно пойти на шаг дальше, чем то, что выразительно написано в Слове Божьем. Возьмем для примера телевизор. Лично я не имею и не хочу его иметь в своей квартире. Но, откровенно говоря, многие верующие имеют этот аппарат и не считают это за грех. Они смотрят очень много передач, содержание которых не способствует их духовному росту, но с течением времени это оглупляет их, делает их духовно бессильными. И если они это замечают, то они должны провести для себя черту и сказать: «В моей квартире я больше не буду терпеть такой ящик». Даже если на основании Слова Божьего я не могу сказать, что в принципе иметь его – это плохо. И если мне скажут, что кроме фильмов «В мире животных» и «Последних известий» они не смотрят ничего – то я не могу таким людям сказать, что иметь телевизор – это грех. Пусть они спокойно смотрят эти передачи, но я знаю, что этими «безобидными» в кавычках передачами дело не кончается. Сатана незаметно увлекает наши сердца, о которых Святой Дух говорит у пророка Иеремии в главе 17, стих 9. «Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено. Кто узнает его?» Человек сделает один раз компромисс, сделает другой раз компромисс, и так постепенно начинает смотреть и другие передачи и привыкает к этому. Я знаю эту систему сатаны. До моего покаяния, когда я еще жил в СССР, мы непродолжительное время имели в квартире телевизор. А когда в 1980 году я покаялся, и мы переехали в Германию, то я исключил телевизор из своей жизни, разметил точные позиции. И если вы хотите иметь успех в духовной жизни, то твердо должны соблюдать эти границы и иметь мужество постоянно оставаться последовательными. На таком поведении детей Божьих лежит Божье благословение. Но если я даже имею мужество от чего-то отделиться, что не способствует моему духовному росту, то этот вопрос для меня еще не окончательно решен. В духовной жизни не бывает вакуума. Она должна быть наполнена чем-то другим. Если я отделился от какой-нибудь плохой привычки, если до этого момента моя жизнь имела твердый отпечаток, то после разделения я сэкономлю, к примеру, 2 часа времени. Это значит, я имею теперь каждый день 2 часа больше свободного времени, которые я до сего времени использовал для чего-то, не способствующего моему духовному росту. И если я использую теперь эти 2 часа, чтобы сидеть в кресле и смотреть в потолок, то с гарантией могу вас заверить, что эти 2 часа сравнительно быстро заполнят наши мозги другими бесплодными и неугодными Богу мыслями. Духовная жизнь не знает вакуума, поэтому действительно блажен муж, который отделяется от всего вышеизложенного. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.